Помню, незадолго до войны мой очень близкий и дорогой человек попал в больницу. В довольно тяжелом состоянии его увезли на скорой в московскую больницу на станции метро «Спортивная». И вот так случилось, что я как раз был в командировке и приехал в больницу только на следующий день. И никогда не смогу забыть эту палату на 8 человек и неприятный запах в ней. Помню медсестер и врачей, которые понебратски обращались к пациентам любого возраста на «ты». Ну и не забуду нянечку, которая сунула мне в карман записку с собственным прайсом за присмотр. И еще помню соседа по палате, который одолжил ему ложку, потому что собраться мой близкий не успел, а выдать казенную ложку больница не смогла. Ну и кружку ему тоже приходилось выпрашивать. И вот расскажу другой случай. Однажды, когда я учился в Гарварде, у меня случился аппендицит. Как ни кстати, в самом начале ковида. У меня была студенческая страховка, но я сам дошел пешком до больницы. В Америке скорая – это для тяжелых случаев, а не как у нас, когда вызывают по малейшему поводу и без него. После оформления меня обследовали на CT-скан, это КТ по-нашему, и на кресле-каталке повезли в палату, которая напоминала скорее номер в 4-звездочном отеле. С телеком, душем, шкафом. Ну а медсестры предлагали мне меню на обед, на выбор. И вот там были бургеры, паста, пицца и что-то еще. Даже десерт был. Ну и, конечно, никто не кричал, не ворчал и не требовал надевать бессмысленные бахилы. Мое лечение обошлось моей страховой компании в 27 тысяч долларов. И вот здесь важно понимать, что клиника получила эти деньги, потому что я пришел и выбрал ее сам, хотя мог бы выбрать любую другую. Ну а какой у вас последний больничный опыт? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Я готов поспорить, что ваше медицинское учреждение выглядит совсем не так, как та самая клиника в Гарварде. И точно не так, как все эти бесконечные высокотехнологичные центры, которые Путин открывает по телевизору. Обычные россияне у нас, как правило, лечатся в обычных поликлиниках. А там, по опросам, только 2% пациентов не испытывают каких-либо проблем при обращении. 2%! Вы только вдумайтесь в эту цифру. Да и самим медикам отечественная медицина совсем не нравится. Они демонстрируют это, попросту уходя из госбольниц. И вот еще до ковида Минздрав говорил о нехватке 50 тысяч врачей и 120 тысяч единиц персонала среднего звена. В пандемию ситуация чуть выправилась за счет федеральных ковидных надбавок. Но как только их отменили в июле 2022 года, численность медперсонала в госбольницах снова сократилась на 50 тысяч человек. Боролись с одной эпидемией, а получили другую. Нас теперь просто некому лечить. Так а для кого тогда работает российская система здравоохранения, если и пациенты, и медики от нее так сильно страдают? Почему после 20 лет хваленных реформ ключевые проблемы отрасли даже близко не решены? И почему по-прежнему мы собираем деньги на спасение детей смс-ками? Почему у нас спасут, но не выходят? В этом выпуске разборов мы решили разобраться, как устроено российское здравоохранение и почему, несмотря на ежедневные подвиги отдельных врачей, система в целом настолько неэффективна. Меня зовут Павел Каныгин, и вы смотрите «Продолжение следует». Обязательно скачайте VPN, а также, пожалуйста, подпишитесь на «Продолжение следует» в YouTube и Телеграме, чтобы не потеряться, потому что вместе мы не одиноки. По старой памяти у нас принято считать, что государственная медицина в России бесплатная. Ну а что, разве нет, спросите вы? Вот в федеральном бюджете на 2024 год на здравоохранение заложено более 1,5 триллиона рублей. При этом на оборону заложено почти 11 триллионов, я не устану это подчеркивать. Но и с этими триллионами, выделенными на здравоохранение, все не так просто. Вот приходите вы, например, в свою поликлинику, в новомодную или собянинскую, или обшарпанную, замызганную в Подмосковье. Ну и там вам говорят такую фразу: «Ваш полис ОМС, пожалуйста». А вот нет полиса, нет и бесплатной медицины. Да, система здравоохранения у нас по факту смешанная, бюджетно-страховая. Это значит, что российский бюджет на вот эти 1,5 триллиона покрывает лишь часть расходов. Он финансирует федеральные медицинские центры, а также масштабные проекты, ну вот вроде борьбы с онкозаболеваниями. Также федеральный бюджет закупает лекарства от тяжелых болезней, оплачивает какое-то количество высокотехнологичных медицинских услуг, реализует программы вакцинации, ну и так далее. И еще примерно 5 триллионов на здравоохранение закладывают в совокупности в свои бюджеты субъекты Российской Федерации. Ну а остальное – бюджет федерального и территориальных фондов ОМС. А фонды эти формируются из ваших отчислений на обязательное медицинское страхование. Обычно за вас их делают работодатели, и вы можете до этого даже не замечать. Но просто знайте, что ежемесячно чуть больше 5% от суммы вашей зарплаты уходит в фонд ОМС. И это вот от той самой изначальной зарплаты без вычета 13%. То есть, если вы получаете на руки, например, 65 тысяч рублей в месяц, то ежегодно в фонд ОМС ваш работодатель отчисляет около 45 тысяч рублей. Не кисло, правда? И вот благодаря этим вашим отчислениям в 2024 году фонд планирует потратить на наше с вами лечение почти 4 триллиона рублей, то есть в 2 с лишним раза больше, чем госбюджет. И именно из этих денег покрываются все базовые медицинские услуги. То есть в итоге на все российское здравоохранение в 2024 году запланировано потратить чуть более 10 триллионов рублей. И вот для сравнения, в США в 2023 году на здравоохранение было потрачено около 4 триллионов долларов, то есть примерно 400 триллионов рублей в пересчете на нынешний курс. Ну, почувствуйте, как говорится, разницу. В СССР была лучшая бесплатная медицина, любят повторять наши пропагандисты, как бы примеряя ту фантастическую советскую медицину на день сегодняшний. Но знаете, тут ключевое слово «была». 20 лет назад министр здравоохранения и соцразвития Михаил Зурабов затеял отраслевую программу по повышению эффективности здравоохранения. А продолжил этот тренд и его преемница Татьяна Голикова. Они решили сократить расходы бюджета путем закрытия маломощных, считай, сельских больниц, урезая койки в стационарах и повально увольняя персонал. И если раньше система медицинской помощи представляла собой цепочку фельдшерский центр, участковая больница, районная больница и областной высокотехнологичный центр, то вот после реформ три первых звена фактически исчезли. И вот в 2015 году Росстат подвел итог. За 10 лет оптимизации перестало функционировать почти 4 из 9,5 тысяч стационаров. Надо признать, что и людей на селе стало значительно меньше. Они тянутся в города, но вот становится ли лучше городская медицина, ради которой все и затевалось? Впрочем, жертвой экономии в здравоохранении пало не только количество медучреждений, но и качество помощи. Посмотрите, например, на собянинскую инфографику по Москве. На первый взгляд все максимально оптимистично. Вылечили на 500 000 пациентов больше и в 2 раза быстрее. Но только за радужной картинкой стоит безжалостная реальность. Обслуживание пациентов в стационаре финансируется страховой организацией из фонда ОМС по фиксированному тарифу за каждый законченный случай лечения. То есть экономическая эффективность диктует только одно, что пациент надо как можно скорее выписать. Вот отсюда и берутся все эти разговоры про то, что срок госпитализации не больше, чем 7 дней. Держать вас в самой больнице неинтересно и невыгодно. Врачи в операционной могут совершить настоящее чудо и вытащить пациента с того света. Но вот на то, чтобы выходить спасенного, у системы здравоохранения силёнок уже не хватает. К тому же медсестер и санитарок сегодня у нас низвели практически до клининговой службы, хотя именно от них зависит качество ухода за пациентом и безопасность процедур. При выписке больному максимум скажут, если станет плохо, ляжете к нам снова. Ну или скажут так, долечивайтесь в поликлинике по месту жительства. Нянчиться с пациентом до полного выздоровления наша система просто не может себе позволить. Ну и еще интереснее обстоят дела с так называемой высокотехнологичной помощью. Ну то есть с той, которая стоит дорого и финансируется, как мы помним, за счет бюджета. За ней, как и за всем дефицитным, очередь. На каждое заболевание, которое может потребовать дорогого лечения, государство ежегодно выделяет квоты. И если вдруг помощь понадобилась вам в конце года, то вы с большой вероятностью услышите следующее. Квоты кончились, ждите. Но болезнь-то ждать не будет. Вот отсюда и берутся все эти бесконечные благотворительные сборы через телевизор. Ну а еще вам могут просто отказать в этом самом высокотехнологичном лечении, предложив другое, попроще и подешевле. И вы можете даже судиться, и суд даже может встать на вашу сторону и обязать государство, ну или региональные власти, обеспечить ваше лечение. Но не факт, что это решение будет исполнено, потому что, ну вы помните, на здравоохранение у государства в бюджете заложено 1,5 триллиона, а на войну 11. В поликлинике свой KPI, и нет, работникам там не доплачивают за то, что они хамят пациентам. Все гораздо хуже. И знаете, я бы тоже был нервным и выгоревшим от такого прессинга. Ну вот рассудите сами. Время приема у врача-педиатра или терапевта в государственной клинике строго 15 минут. Откуда вообще взялась такая дуристика? Это методические рекомендации Минздрава, следующие все той же извращенной логике. Если врачей не хватает, значит, оставшиеся должны работать интенсивнее. По мнению Минздрава, за 15 минут вполне реально выслушать жалобы пациента, собрать анамнез, провести осмотр, поставить диагноз, ну и назначить исследование и дать рекомендации по лечению. Все это врач еще должен записать в карточке больного. Но если он пропустит или недостаточно подробно заполнит какой-нибудь раздел, то страховая просто не заплатит медучреждению за прием. А если врач задержался с пациентом, то снова будет скандал со страховой. И вот получается, врач в своей работе скорее ориентируется не на пациента, а на страховую. Ну и также держит в голове прокуратуру. Поэтому каждый раз на приеме вы видите, что врач смотрит не на вас, а на экран монитора, заполняя вашу карту. Ну вот вы спросите, доплачивают ли врачам за такую интенсивность? Конечно, нет. По следам экспертного доклада Высшей школы экономики об эффективном контракте в социальной сфере, с 2017 года в здравоохранении тоже стали переходить к принципу оплаты труда врачей из расчета 60% фиксированного оклада плюс 40% переменных, то есть стимулирующих выплат. И вот оклады врачам выплачиваются из средств территориального фонда ОМС в конкретном регионе, а надбавки – из прибыли медицинской организации от платных услуг. И вот показушно увеличив лишь оклад, чиновники отчитались о росте зарплат медработников. Только вот в реальности после такого нововведения очень многие врачи столкнулись с сокращением стимулирующих выплат, отчего они начали зарабатывать в среднем даже меньше, чем до нововведений. Вообще единого подхода к зарплатам врачей у нас в стране нет. Оперируя объемами стимулирующих выплат, больницы и поликлиники сами определяют, сколько в итоге зарабатывают их сотрудники. И зарплаты между регионами могут различаться в 5-6 раз. Очевидно, бенефициары всей этой ситуации – это прежде всего города федерального значения. Ну и, конечно, нефтедобывающие регионы, которые могут предложить врачам более высокие зарплаты и переманивать их к себе, оставив глубинку ни с чем. Но даже с учетом более достойных зарплат в столицах, в среднем по России врачи в госучреждениях зарабатывают 30 тысяч рублей, то есть 300 евро по нынешнему курсу. И вот в такой ситуации все больше толковых, образованных врачей уходят в частную медицину, и получается, люди, не имеющие средств, чтобы заплатить частному доктору и доступа к современной, по-настоящему квалифицированной помощи, тоже лишаются. Есть и еще одна проблема, связанная со здравоохранением в России, и с каждым днем она проступает все отчетливее. Вот посмотрите, на этих кадрах Сергей Бутрий, популяризатор медицинской науки и выдающийся просто педиатр, классный доктор, которому запись была на несколько месяцев вперед. Так вот, в марте 2024 года Сергей был вынужден уехать из России. Так уже сделали многие, и очень многие его талантливые коллеги после начала войны. И все они благополучно трудоустроены и получают уж точно не 300 евро. Но вот доктор Бутрий был идеалист и иллюстрировал своим примером принцип «люди важнее идей». Ну и что же? В феврале 2024 года суд арестовал его на 10 суток за вот эти слова в интервью Кате Гордеевой, которая вышла еще год назад.
Мне с огромным трудом в голове у себя удалось отделить вину от ответственности, да, и я долго сам... Мне ужасно импонирует то, что делает, особенно то, что делает сейчас Noize MC, и вот то, что он этот клип начитывает «Город дождей», сам себе глядя в зеркало, что же ты сбежал, что ж ты не пошел против космонавтов с калашами, босиком да голышом, что же ты бензином не облил себя, да не поджег. Что зассал, ну ты лошок. Я когда это услышал, я просто на репит это поставил. Это то, что вертелось в голове на репите само, и вот Noize это просто оформил в слова.
За слова посадили за решетку детского доктора. Вы просто представляете себе такое? Конечно, после случившегося Бутрий уехал из России, и это огромная потеря для страны. Те из нас, у кого есть дети, думаю, согласятся со мной. Хотя сегодня, чтобы врача посадили в тюрьму, ему даже в эфир Гордея выходить не надо. Теперь ему достаточно просто быть профессионалом, который занимается самообразованием. Вот вы, наверное, слышали, что Россия приостановила переход на МКБ-11, очередную современную версию международного классификатора болезней. МКБ – это такой исчерпывающий перечень известных на данную минуту болезней и расстройств с описанием подходов к их пониманию и лечению. Переход на МКБ-11 начался в 2022 году. Ну и мы тоже запустили процесс перехода, но в этом году почему-то остановили и решили остаться на МКБ-10. Вот интересно, почему? А я объясню. Помимо других корректив, в МКБ-11 был пересмотрен подход к транссексуализму. Ну и, грубо говоря, его перевели из блока расстройств психики в блок состояний, относящиеся к сексуальному здоровью. И если сказать еще прямее, то транссексуализм в МКБ-11 уже не считается болезнью. Ну как такое могли снести наши законодатели? Они и не снесли, и сказали... Внедрение МКБ-11 в РФ приостановлено из-за противоречия традиционным ценностям. То есть, если наука противоречит идеологии, то к черту науку, говорят нам чиновники. Это просто какой-то бред. Но вот только проблема в том, что кроме транссексуализма, новый МКБ затрагивает много чего другого. И прежде всего, он существенно расширяет сам по себе перечень болезней, которые можно диагностировать у человека. От 14 тысяч нозологий, грубо говоря, наименований, он разросся до 55 тысяч. Ну и теперь в России врач, который пытается оставаться в курсе современных медицинских тенденций, должен выбирать – лечить по актуальным стандартам или лишний раз подумать про то, не побежит ли недовольный пациент в прокуратуру. Ведь если у тех же американских врачей есть четкие, но довольно гибкие гайдлайны по лечению конкретных болезней, которые к тому же регулярно пересматриваются, то все, что есть у нашего врача, это покрытые мхом приказы Минздрава, от которых шаг влево или шаг вправо, уж все, расстрел. Как жить и работать в этой ситуации нормальным врачам, которые не хотят приступать к клятву Гиппократа? Работа медиков никогда не была и не будет простой, а в последние годы это была работа и вовсе, по правде, героическая. В нашей стране это еще и довольно низкооплачиваемая работа, но теперь она вообще превращается в натуральный гражданский активизм. Как в гражданский активизм в этой России превратилась уже, например, работа учителя, работа адвоката и работа журналиста, да и вообще любая честная работа любого профессионала. Но знаете, в чем между всеми этими профессионалами разница? В конце концов, авторитарное общество сумеет обойтись без журналистов и адвокатов. Ни к чему они там. Да и учителей можно заменить на ветеранов СВО. Последствия будут катастрофические, но когда-то потом, когда вырастет новое недоучное поколение. Это не прямо сейчас. Ну а заменить врачей на ветеранов СВО уже нельзя. Последствия будут сразу. Но не сильно заметно, что наших чиновников такое положение дел волнует, правда? Разговор про российское здравоохранение, про его место в государственном бюджете, вообще про место врачей в нашем обществе и про то, как с ними можно обращаться, а как нельзя, это ведь, друзья, по большому счету разговор о ценности человеческой жизни для данной конкретной страны. Ну а с тем, как наша страна ценит жизни своих граждан и как следствие врачей, все давно понятно. Но давайте хотя бы мы с вами не будем усугублять это отношение. Давайте уважать врачей и давайте ценить их труд и вместе приближать то будущее, в котором и наши клиники, и зарплаты врачей хоть немного будут похожи на гарвардские. И продолжение следует.